Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет передача «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Чеченский город Аргун блокирован милицией. В Ростове-на-Дону совершено нападение на африканца. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев, проходит масштабная операция по поиску боевиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Город Аргун, расположенный в 20 километрах восточнее Грозного, по всему периметру заблокирован военнослужащими и сотрудниками чеченской милиции. Тщательный досмотр автомашин и проверка документов у граждан проходит здесь на всех улицах. В плотном кольце оцепления улица Свободы, где накануне днем убит лидер чеченских маджахедов Абдул-Халим Садулаев. В итоге поискового мероприятия в ночь на воскресенье на улице Мельничная задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в причастности к подразделениям Садулаева. Имена задержанных не разглашаются. До сих пор не установлена личность и убитого накануне с Абдул-Халимом Садулаевым маджахеда, который был ранен в перестрелке бойцами 2-й роты МВД Чечни и скончался по дороге в больницу. На данный момент нет официального сообщения и о двух маджахедах, которым удалось прорвать кольцо оцепления и скрыться в сторону селения Мискирюз Шалинского района. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. По сообщению агентства «Интерфакс», задержаны трое молодых людей, подозреваемых в нападении. По данным правоохранительных органов, они напали на африканца на автобусной остановке. Как утверждают некоторые очевидцы, молодые люди назвали себя скинхедами. Африканец получил легкие телесные повреждения, его жизнь вне опасности. В Москве на Триумфальной площади сегодня пройдет акция протеста против произвола милиции. Митинг под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Ожидается, что в акции примут участие член президиума движения Иван Стариков и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В Москве арестован подозреваемый в серии убийств на территории Битцевского парка. Мужчина был задержан 14 июня по делу об убийстве женщины, однако следствие не исключает, что он причастен и к другим нападениям, совершенным в Битце за последние 6 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета Безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. США назвали планы Пхеньяна грубой провокацией и призвали отказаться от испытаний. По сообщению информационных агентств, запуск баллистической ракеты, способной достичь территории США, может состояться уже сегодня. В столице Ирака Багдаде группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарни. По сообщению властей, нападение было совершено в шиитском районе города. Накануне в Багдаде и его окрестностях в результате взрывов и нападений были убиты более 30 человек. Премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда признал поражение на прошедших в стране парламентских выборах. Возглавляемая им Словацкая демократическая и христианская уния набрала около 19%. Оппозиционная социал-демократическая партия «Смер» победила, получив свыше 29% голосов. Как ожидается, ее лидер Роберт Фицо получит возможность формировать правительство, но неизвестно, удастся ли ему создать правящую коалицию в парламенте. Американское аэрокосмическое агентство НАСА назначило на 1 июля очередной запуск космического корабля-шаттла «Дискавери» после почти годичного перерыва. НАСА сообщила, что экипаж шаттла проверит новые методы контроля за безопасностью полетов, разработанные после катастрофы космического корабля «Колумбия» в феврале 2003 года. В состав экипажа «Дискавери» войдут 7 астронавтов.
Радио «Свобода». Новости.
Полу Маккартни сегодня исполняется 64 года. Эта дата вызывает такой интерес его поклонников и журналистов, потому что когда-то, еще будучи подростком, Маккартни написал песню «Когда мне будет 64». Она была включена в альбом «Битлз» 1967 года, оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Это был фрагмент песни «Битлз». Знаменитый на весь мир медвежонок Винни-Пух и его друзья оказались нежелательными гостями на телевидении Турции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкая государственная телекомпания отказалась от показа известного во всем мире диснеевского мультфильма о приключениях медвежонка Винни-Пуха. Виной всему оказался приятель Пуха, поросенок Пятачок. У мусульман свинья считается нечистым животным. Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных граждан. По словам тележурналиста Мехмета Карапчи, сначала были даже предприняты попытки переделать мультфильм и вырезать из него поросенка. В фильме идет речь о приключениях нескольких героев, а поросенок – один из главных персонажей. Его невозможно убрать, теряется весь смысл. Тем не менее, следует отметить, что кассета о приключениях Винни-Пуха и поросенка Пятачка свободно продается в Турции. Мультфильм показывают в школах и кинотеатрах. Елена Солнцева специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Летом автомобильный рынок всегда оживляется. На это время приходится пик продаж автомобилей, как новых, так и подержанных. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, как купить автомобиль и о том, как его продать. А также о том, чего при этом остерегаться, чтобы не понести серьезных убытков. В программе участвуют наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Дмитрий Вознюк, директор московского автосалона «Инкомавто». Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8720. Абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, сначала о покупке автомобиля. Уважаемые гости, что непременно нужно учитывать, выбирая автомобиль? Юрий Гейко, прошу вас.
Ну, чтобы он был хороший.
Это понятно. Вот. А все-таки, значит, способ,
да,
скажем, покупки, да, важная вещь.
Да. Ну, что купить, что продать, одинаково трудно. Поэтому мы будем иногда объединять эти два вопроса. Значит, есть, в общем-то, четыре способа. Первый – продать знакомым, что мы, я думаю, с Димой не будем советовать продавать знакомым, даже хороший автомобиль.
Почему?
Ну, тогда сейчас и скажем. Я скажу свою точку зрения, может быть, у Димы будет другая. Вы знаете, даже если он хороший, все равно с автомобилем что-то случается. Рано или поздно. И я не знаю случаев, когда бы купившие родственники, а покупают они обычно дешевле, во-первых, ты уже несешь убытки какие-то на родственных чувствах, да, чтобы они всегда были благодарны там несколько лет. Обязательно какие-то проблемы, обязательно этот автомобиль может рассорить людей. Второй способ, самый распространенный, это продавать самому по объявлениям. Это из рук в руки, там, ну, вот эти вот. Это он требует, конечно, затрат энергии, времени, сил в интернете размещать и так далее. Но это самый выгодный способ продать и купить автомобиль, потому что на нем теряешь при покупке-продаже меньше денег. Вот. Третий способ – это рынок. Приезжать на рынок и ждать там продавца тоже связан с большими тратами времени. И покупать особенно сложно, если человек не очень разбирается в автомобиле. Это целое дело, потому что часто очень бывает, извините, впаривают такие машины.
Извините, перебью. Да. Вот по своему опыту скажу, что я раза три была на автомобильных рынках, пыталась выбрать машину в свое время, и у меня остались впечатления, ну, самые неприятные. Стоят сияющие, вроде бы совсем как новые автомобили, при этом видно, что они свежеперекрашенные, и ничего не понятно, да, вот если не брать с собой специалиста, то, так сказать, и стоят при этом дорого, дороже, чем по газете «Из рук в руки» той же.
Ну, на рынке, да, на рынке машины дороже. Я и говорю, я вот способы расположил по степени, угу, как бы потери денег продавца, ну и покупающего тоже. Но самый надежный способ, бесхлопотный, но тоже довольно много на этом теряешь, это поставить машину в салон. Я, кстати, недавно продал автомобиль, буквально неделю назад, и потерял $2000.
Это мы уже плавно подходим к видам мошенничества, связанным с продажей и покупкой автомобилей.
Вот все способы, которые я перечислил.
Дмитрий, вот вы как считаете, вы согласны с Юрием, что самое выгодное это продавать, в общем-то, по объявлению и покупать автомобиль?
Вы знаете, я во многом согласен по этому вопросу с Юрием, но немножко иначе расставил бы непосредственно по этапам, скажем, варианты продаж автомобилей. То есть, на самом деле, как самым безопасным и самым выгодным непосредственно я поставил бы на первое место это продажу автомобиля как раз через автосалон. Даже объясню сразу, почему. Те же самые рынки, те же самые друзья-родственники, вот с друзьями, с родственниками полностью, Юрий, с вами согласен, это связано с тем, что действительно автомобиль, продавая родственнику или другу, продавец, ну, непосредственно сразу теряет какие-то деньги. Знаем, да, что непосредственно продавая автомобиль, там, другу, мы уступаем в цене.
Ну, конечно, да.
Второй момент – это то, что действительно автомобиль ломается, автомобиль – это сложное техническое устройство, и, само собой, в дальнейшем какие-то претензии могут быть адресованы.
Самый безопасный, согласен, но не самый выгодный через салон продавать. Почему самый выгодный?
Выгодный со следующей точки зрения. Опять же, если возвращаемся к продаже автомобиля или к покупке на рынке, здесь отсутствуют какие-либо гарантии, начиная от юридических, заканчивая техническими.
Нет, я с рынком не конкурирую салоны, а по объявлениям.
По объявлениям. Опять же, это передача наличных денег из рук в руки, то есть от продавца к покупателю.
Ну, безопасным, тоже... да, но почему самым выгодным? Ведь при продаже с рук на руки меньше продавец теряет, и покупатель тоже.
Спорный вопрос. Значит, смотрите, на данный момент в большинстве автосалонов московских, в частности, в автосалонах компании «Комавто», да, существует такая услуга для покупателя, как, скажем, тот же самый трейд-ин, то есть обмен автомобиля, старого автомобиля в зачет нового. Да, в этом случае от продавца требуется только одно. То есть вы пригоняете автомобиль, снимаете его с учета, автосалон его принимает, соответственно, либо выдает вам на руки деньги, либо, если это трейд-ин действительно, то вы меняете автомобиль на новый автомобиль. С доплатой или, ну, можно без доплаты.
Цену, насколько я понимаю, автосалоны стараются снизить, ту, которую они уплачивают.
Разумно.
Продавцу.
Нет, это рыночная цена. Здесь нет задачи заработать на вашем автомобиле.
А какой процент вообще берут салоны за посредничество в продаже?
Значит, автосалон при продаже автомобиля, основная цель – это продажа нового автомобиля, а для клиента это услуга. Это услуга как раз вот безопасной, скажем, операции, да, то есть мы избавляемся от старого автомобиля. Нет процента. Процента действительно нет, автомобиль может быть оценен реально по рыночной стоимости. То есть оценка того же самого автомобиля, она начинается от рынка.
Вероник, можно я поспорю с Димой чуть-чуть? Вот у меня случай такой на сайте, буквально на днях пришел. Купил человек RAV4 в автосалоне, погнал его домой. Через 200 километров заклинило задний мост, машина чуть ли не перевернулась. Что оказалось? Отсутствует охлаждение масла в автоматической коробке передач.
Это новая была машина?
Нет, это была комиссионная машина, которую салон принял, вероятно, не зная, что на ней нет целого агрегата. Вероятно, не зная, скорее всего, не зная. Продал ее, а человек потерпел огромные убытки. Вот спрашивается, несет салон ответственность за то, что он принимает, а потом продает? И в данном случае можно предъявить к салону претензии?
Да, очень интересный вопрос.
Значит, здесь тогда ответить на этот вопрос хотел бы следующим образом. Изначально надо тогда провести определенную классификацию автосалонов. То есть здесь... можно, скажем так, разделить их на два вида. То есть это официальные дилеры, да, и какие-либо серые салоны.
С чем связано? Как это выяснить?
В принципе, эта информация в зависимости от марки автомобиля, который вы планируете приобрести, да, или который планирует приобрести наш слушатель, покупатель, да, в дальнейшем. Значит, сайт, официальный сайт именно...
Но она не скрывается, это весь...
Да, эта информация легко доступна.
Так все-таки я имею в виду не новые машины, естественно, на них гарантия, поддержанные.
Здесь ситуация выглядит следующим образом, Юрий. В принципе, крупные компании, прежде чем принимать автомобиль, проводят определенного рода диагностику, да, соответственно, предоставляя клиенту информацию. То есть они информируют покупателя о недостатках автомобиля, так как автомобиль не новый, он, соответственно, их может иметь, да, эти недостатки. Соответственно, если компания дорожит именем, своим именем, да, то информация о технических характеристиках, о юридической чистоте автомобиля, она предоставляется.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, о которой я рассказал, что надо делать человеку? Смотреть пункты договора, которые он заключает с вами?
Во-первых, действительно внимательно смотреть договор купли-продажи и, соответственно, выбирать действительно наиболее крупные, наиболее известные автосалоны для того, чтобы уменьшить риски вот попадания в подобную ситуацию.
Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии Дмитрий Вознюк, директор московского автосалона «Инкомавто», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Итак, о покупке автомобиля давайте поговорим. Прежде всего, наверное, покупателю нужно определиться с маркой автомобиля. Вот, скажем, на новый автомобиль зарубежного производства денег нет, не у всех они есть. Что в этом случае покупать? Отечественный автомобиль новый, например, или все-таки иностранный, подержанный? Существует мнение, что иномарки дешевле отечественных машин в эксплуатации, потому что они ломаются реже, у них дороже запчасти, дороже ремонт, но ломаются они реже. Так ли это?
Ну, мне кажется, зависит от той суммы, которую человек располагает. Если у него, скажем, 4-5 тысяч долларов, и у него такая проблема стоит, то я бы не стал покупать иномарку 10-15-летней давности. Потому что иномарки такого срока ломаются ничуть не меньше, чем наши. Если же у него сумма где-то по 10 тысяч, ближе там 7-8, да, то тогда, вероятно, есть смысл купить 5-6-летнюю иномарочку средней стоимости, чем почти новый отечественный автомобиль. Я не знаю, вот как у Димы мнение.
С вашим мнением здесь в этом вопросе полностью согласен. И, в принципе, могу сказать, что на данный момент, на мой взгляд, вот эта проблема покупки подержанной иномарки или же нового отечественного автомобиля, она даже несколько отпадает, потому что на рынке, насколько мы знаем, довольно-таки много сейчас автомобилей иномарок, да, на довольно-таки доступном ценовом диапазоне, то есть от 10 до 14 тысяч. То есть сейчас есть возможность выбирать.
Но это уже, Дима, это уже от 10 до 14, мы же говорим до 10. И потом, Вероника, вот, правильно Дима говорит, надо учитывать, что сейчас просто лавинообразно нарастает процесс покупки автомобилей в кредит. Почему сейчас западные производители, многие ринулись на наш рынок, на эту отверточную сборку, да? Сплошь и рядом, каждую неделю мы слышим о том, что вот Nissan, Volkswagen и так далее. Да потому что люди начали покупать в кредит, стабилизация какой-то экономики и зарплат и так далее.
Так, теперь если человек решил покупать автомобиль зарубежного производства, что тут нужно иметь в виду, в чем тут основные, так сказать, подводные камни?
Новый автомобиль или отечественный?
Да, новый. Скажем, новый.
Подводные камни при покупке новой иномарки? Тяжело сразу ответить на вопрос. В принципе, здесь, наверное, тогда правильно его сформулировать другим образом, где покупать, да, возможно, так. Потому что, ну, иномарка, она везде. Иномарка, да.
Если... То есть тут, Вероник, простите, тут какие подводные? На нее гарантия. Любой подводный камень устраняется в период гарантийного обслуживания. Тут особенных проблем нет. Другое дело, что люди вот ходят, там слухи, вот у Peugeot 206, у него там слабая подвеска. Там
совершенно верно, неадаптированность к российским условиям, скажем так.
У этой машины, кстати, неважная коробка там и так далее. Вот как тут разобраться, так сказать, какая как бы модель, да, сборка, либо это калининградская, либо это европейская, либо японская. Дим, вот здесь вам отвечает.
С этой точки зрения, здесь, конечно же, разобраться можно только путем определенного рода статистики. Статистики – это наличие рекламаций, количество рекламаций, то есть отказов, как показал себя, как автомобиль проявил себя.
Где мы берем эту статистику? На сайтах?
Ну, прежде всего, опять же, это интернет. Интернет сейчас обладает огромной информацией. Опять же, при покупке автомобиля, придя там в автосалон, да, который продает автомобиль непосредственно, всегда можно получить всю информацию корректную от менеджеров автосалона, да, и опять же на сайтах автосалонов.
В интернете, вот там, где идут объявления о продаже, вот самый главный сайт это auto.ru, там всегда есть внизу отзывы о той или иной модели.
Отзывы,
кстати, хороший совет вот тем, кто хочет купить. Не поленитесь, полазите, посмотрите, потому что я знаю массу случаев, что новая иномарка – это не панацея. Сколько угодно случаев, когда сыпется ничуть не меньше, и дефекты такие, что, что наша машина еще может...
Вот. Здесь вот при покупке именно новой иномарки очень важно, и один из самых основных моментов – это гарантия. То есть, действительно, какую гарантию представляет дилер на данный автомобиль?
Ну, самое распространенное – это 3 года, вот это нормальный, да, Дим, и пробег где-то 100 тысяч километров.
Ну, здесь различные варианты, может быть, 2 года без ограничений пробега, 3 года 100 тысяч, 3 года там 150 тысяч километров.
Теперь вот уже человек определился с маркой, решил, что он покупает, вот он приходит в автосалон. Если можно чуть подробнее о процессе выбора автомобиля, что при этом учитывать, что обязательно проверять, скажем, у новой машины.
Дим, они ведь тоже разные, не секрет, да, в автосалонах? Вы каждую машину что, проверяете предпродажную, так по-честному?
Ну, абсолютно по-честному. Каждый автомобиль, поступающий в автосалон, проходит комплекс предпродажной подготовки.
Тем не менее, на что обратить внимание вот человеку, который определился с моделью?
Обратить внимание, я единственное, что порекомендовал бы, это в первую очередь, само собой, тест-драйв. Тест-драйв
автомобиля. А вы даете возможность?
Конечно.
Где, интересно? Я знаю вашу станцию. Там территория, не позволяющая провести особенный тест-драйв.
Волгоградское шоссе вплоть до третьего транспортного кольца.
То есть можно выехать?
Есть автомобили тест-драйвские, они официально оформлены на тест-драйв на этом автомобиле.
Но ты проверяешь в этом случае не тот автомобиль, который ты выбрал, а подобный?
Да, не конкретно тот, а именно марку, да, непосредственно. Для того, чтобы именно понять человеку, насколько он удобен, действительно устраивает его в процессе эксплуатации.
Я этого не знал, очень ценная информация.
Эти моменты. А так, в целом, конечно же, в автосалоне, когда человек приходит и совершает покупку автомобиля практически за 2 часа, да, за час, допустим, да, очень тяжело осмотреть, найти. То есть можно осмотреть автомобиль внешне, там только физически, да, посидеть, посмотреть, там, не знаю, покрутить руль. Но ничего конкретного выявить, конечно, нельзя. Здесь приходится доверять непосредственно дилеру и вот рассчитывать.
Ну вот, Вероника, в автосалонах, конечно, новый, тут особенно головной боли никакой нет. Гарантия. А вот когда на рынках, когда берешь по объявлениям, это совет у нас, я думаю, с Димой будет одинаковый. Берите с собой грамотного человека. Это многие частники считают, что это там таксист, который 30 лет за рулем. Нет, это работник, как правило, автосервиса, который мгновенно определит, крашеное, не крашеное, все ее дефекты, за час он будет знать.
Теперь вот такая проблема. Не секрет, что многие автомобили, особенно престижных моделей и цветов, угонщики отслеживают прямо от магазина. Что бы вы посоветовали, чтобы себя обезопасить?
Я бы посоветовал. Когда человек покупает машину, в том числе иномарку, он ее оборудует еще какими-то противоугонками, в том числе электронной и, как правило, механической. Не надо делать... Значит, заплатил, мне вот это, и ушел, завтра машину получил. Не отходить от машины, даже в автосалоне, потому что очень много случаев, когда ноги угона растут именно из автосалонов. Ключ делается за 10 минут, дубликат, и электронная система не является проблемой. К сожалению, многие автосалоны этим грешат. Это раз. И второе, если вы ставите где-то все эти системы в другом месте, не в автосалоне, то же самое. Не отлучаться от машины. И вообще, так сказать, пока она не поставлена на учет и не оборудована в сигнализации, ни на минуту ее от себя не отпускать.
Можно ли...
А вы Диме дадите слово?
Да, конечно, пожалуйста.
Нет, ну здесь спорный тоже один момент. Во-первых, очень тяжело находиться рядом с автомобилем. Допустим, полный комплекс покупки с момента, да, как человек приходит, выбирает автомобиль, до того момента, как он на нем выезжает из автосалона, может пройти порядка там 2 дней.
То Дима, есть... значит, надо ставить всю эту систему там, где это делают в течение дня.
Нет, я не про систему, я говорю про ту же самую услугу постановки на учет автомобиля, да, через автосалон. То есть приходится оставлять документы,
оставлять автомобиль. Я не про это, Дима, я говорю про установку противоугонных систем. Вот если человек ставит их на свой новый, да еще и на иностранный автомобиль, он не должен от него отлучаться. Он должен постоянно видеть и держать ключи в руках. У меня печальный опыт. У меня угнали машину 3 года назад.
Печально, действительно. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Госдума России собирается сделать обязательное страхование гражданской ответственности дешевле для тех водителей, которые не допускают аварий, внеся ряд поправок в закон об обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сейчас понижающие коэффициенты при заключении договора обязательного страхования распространяются на автомобили, не попадающие в ДТП. Если владелец меняет машину, его безаварийный стаж не учитывается при заключении договора страхования. Без аварий ездит водитель, а не его машина, полагают российские законодатели. Российская ГИБДД начала кампанию по обеспечению безопасности во время традиционных летних отпускных вояжей. Главной составляющей программы – информирование водителя о необходимости повторить правила дорожного движения, проверить наличие всех документов и пройти дополнительный техосмотр перед дальней поездкой. Собственное участие в обеспечении безопасности летнего отдыха автомобилистов ГАИ видит как своевременное предоставление путникам информации о трафике, состоянии дорог, наличии дублирующих трасс и расположении ближайших объектов инфраструктуры. По данным английских страховщиков, водители с детьми в салоне авто гораздо реже попадают в аварии, сообщает сайт Лента.ру. Высокие штрафы и другие карательные меры не так дисциплинируют водителей, как дети, сидящие в машине. Согласно исследованиям, только 50% автомобилистов превышали скорость, когда в салоне был их собственный ребенок. Кроме того, 2/3 водителей признают, что при перевозке детей они меняют стиль вождения, а 58% утверждают, что стараются сделать все возможное, чтобы опасных ситуаций на трассе не возникало. Горьковский автозавод в ближайшие 2-3 года планирует создать легковой автомобиль мирового уровня. Основой для автомобиля класса D станут модели концерна Daimler Chrysler. Это Chrysler Sebring и Dodge Stratus, на выпуск которого у ГАЗа есть лицензии. Кроме того, на заводе собираются выпускать «Волги» с американскими двигателями. Корпорация Honda вынуждена потратить 24 миллиона долларов на ремонт 560 тысяч автомобилей этой марки. Несколько владельцев автомобилей обожглись о раскалившийся замок зажигания. Honda отзывает для устранения неисправности модели Odyssey, CR-V и Stepwagon, выпущенные с октября 1994 по май 1997 года. По аналогичной причине германо-американская корпорация Daimler Chrysler должна будет ремонтировать 111 тысяч внедорожников Jeep Grand Cherokee, выпущенных в 2003-2004 годах. 15 владельцев этих машин получили ожоги из-за неисправности подогревательного элемента передних кресел. Автомобили Toyota уступили лидерство по качеству автомобилей в США продукции корейской компании Hyundai. К такому выводу пришли исследователи американской корпорации GD Power and Associates, изучив количество жалоб владельцев недорогих машин. У Hyundai на каждые 100 проданных автомобилей на 4 обращения в сервис меньше, чем у Toyota. В американском рейтинге качества автомобилей за последние 5 лет Hyundai поднялся с 11 места на 3. Теперь корейские машины стоят сразу за Porsche и Lexus, которые занимают передовые позиции. Рабочие завода Toyota в британском Дербишире выразили поддержку английской сборной на чемпионате мира по футболу в Германии, собрав из автомобилей Yaris огромный национальный флаг. 40 служащих 12 часов выстраивали на нужной позиции 400 японских малолитражек белого и красного цвета. Флаг Соединенного Королевства размером 130 на 260 метров лучше всего смотрится с высоты около 500 метров.
Выпуск автоновостей представил Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» к 65-летию с начала Великой Отечественной войны. Мифы о внезапности гитлеровского нападения, патриотизм, понятый под разными углами, раскол в русской эмиграции с немцами или против них, власовцы, предатели или герои, суждения историков и голоса поэтов. Программу ведет Иван Толстой. В 16 часов 7 минут по московскому времени программа «Мифы и репутации» на волнах «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях – наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Дмитрий Вознюк, директор московского автосалона «Инком Авто». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, проходит операция по поиску боевиков. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», минувшей ночью сотрудники силовых структур задержали трех молодых людей. Город оцеплен милицией, идет массовая проверка документов. В Ростове-на-Дону избит гражданин Зимбабве. Задержаны трое молодых людей, подозреваемых в нападении на африканца. Очевидцы утверждают, что молодые люди называли себя скинхедами. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. По его словам, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. В столице Ирака Багдаде группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарни. По сообщению властей, нападение было совершено в шиитском районе города. Международный квартет посредников в урегулировании ближневосточного кризиса одобрил план предоставления финансовой помощи палестинской автономии в обход ее правительства, сформированного группировкой «Хамас». На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. Социал-демократическая партия «Смер» во главе с Робертом Фицо получила свыше 29% голосов. Премьер-министр Микулаш Дзуринда признал поражение. Его партия набрала около 19%. С космодрома Байконур этой ночью запущена российская ракета-носитель «Протон» с первым казахстанским спутником «КазСат». Американское аэрокосмическое агентство НАСА назначило на 1 июля очередной запуск космического корабля «Шаттла» после почти годичного перерыва. В Каталонии сегодня пройдет референдум о расширении автономных прав этой наиболее экономически развитой области Испании.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В программе участвуют Дмитрий Вознюк, директор московского автосалона «Инком Авто», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о покупке-продаже автомобилей. Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, а также вопросов и сообщений на пейджер. У нас есть такой вопрос с пейджера. Играет ли для вас роль при покупке машины, где ее собирали, иномарку, в России или за рубежом?
Знаете, раньше, да, на это очень обращали внимание. Но вот я сейчас познакомился близко очень, например, с ижевской сборкой, с калининградской сборкой. Я ездил просто на этих машинах. И знаю, что большой разницы нет. Во многих случаях даже специалисты того же BMW и того же Kia признают, что по каким-то параметрам даже русская сборка иногда превосходит и родную.
Дмитрий, полностью согласен, да, производственные мощности, даже размещенные у нас здесь, да, в России непосредственно по сборке автомобилей импортного производства, соответствуют качеству и имеют определенный хороший уровень сборки.
У меня такой к вам вопрос. Какие виды мошенничества наиболее распространены при продаже автомобиля, как нового, так и подержанного?
Ну, если брать рынки, то, естественно, там массы, это нам времени не хватит об этом говорить. А я бы хотел обратить внимание слушателей и автомобилистов вот на такой момент. Вы поставили машину в салон, не новую, естественно, иномарочку, да, она стоит там месяц, стоит два. Я недавно продал машину, потерял... неудобно признаваться, $2000, вроде специалист, как бы, но мне просто лень было заглядывать под машину, понимаете? Вот, и вдруг мне звонит директор автосалона, говорит: ой, Юрий Васильевич, там проблемы, да у вас там лонжерон сваренный, у вас то сё, ну я ни разу не смотрел под машину, я ее такой купил, и два месяца поездил и продаю. Ну и что вы думаете? Я говорю: ну что делать, Борис Михайлович, ну скиньте пару тысяч долларов. И когда ее скинули, договор был перезаключен, уже после отпуска я приехал в этот салон, посмотрел, никакой сварки там нет, нормальные чистые лонжероны, просто там был момент, когда площадка в торец лонжерона приваривается, видно, что там... Я говорю: Борис Михайлович, как же так, я кузовщик по первой профессии. ой, вы знаете, это мой менеджер, он молодой, неопытный, ну, его сейчас нет, он не работает. А машина уже уценена на 2000. И она ушла, конечно, со свистом. Вот думайте, это трюк или это не трюк? Позвонить хозяину, сказать, что у вас там кондиционер отваливается. Это один из способов, кстати. Может быть, о других Дима расскажет. Я что хочу сказать, простите. Значит, если вы плохо знаете свою машину, то прежде чем принимать решение, о, так сказать, об ее оценивании, обязательно проверьте все, что вам было сказано.
Знаете, способов мошенничества непосредственно при покупке нового автомобиля нам известно много, на самом деле. И нового автомобиля. Вы сейчас рассказали про комиссионный автомобиль. Один из самых распространенных способов мошенничества при покупке непосредственно нового автомобиля – это изначально, прежде всего, занижение стоимости. Вот с чем, я уверен, наверняка большинство наших слушателей, которые пытались купить автомобиль, да, в автосалонах сталкивались. То есть изначально стоимость там по рекламе обозначается одна, когда человек приезжает уже на место в автосалон, здесь цена начинает безумно расти. То есть,
да я не встречал, прости, Дима, что перебил, ни одного салона, где бы объявленная в рекламе цена соответствовала той, которая приезжает.
За счет чего это делается? Как?
Не за счет чего,
а для, для чего?
Нет, как? Они просто объявляют одну цену, а приезжаешь другая?
Да, это, ну, как правило, опять же, я говорю, мы говорим о сером дилере, так называемом, да, который единственный способ привлечь клиента, не вкладывая большие деньги в рекламу, это действительно, ну, такого определенного рода замануха, да? То есть человек реагирует на то, что автомобиль в рекламе указанный стоит на $1000 дешевле, чем, скажем, в других автосалонах, да, едет туда, приезжает непосредственно, выясняется, что не включен НДС, как вариант, а на автомобиле там установлено какое-либо дополнительное оборудование, которое стоит там в 5 раз дороже, чем оно реально стоит.
Так или далее, говорят, так далее. Вы знаете, были эти машины, но уже проданы.
Да, только что продалась, вот теперь осталась только такая. То есть это нам известно, и на самом деле бороться с этим тяжело. То есть здесь только один совет, это действительно знать, что бесплатный сыр на мышеловке, и понимать, что есть рынок, есть завод, который выставляет определенную, да, стоимость для всех официальных дилеров, которая действительно четко поддерживается. То есть во всех крупных компаниях цена одна и та же, один в один, копейка в копейку. Здесь вы как раз вот избегаете этих рисков.
Что еще при продаже покупки подержанного автомобиля?
Продажа покупки подержанного автомобиля, ну, то, что рассказал сейчас Юрий, да, это в первую очередь приемы. Здесь, ну, опять же, при покупке подержанного автомобиля надо очень внимательно, опять же, смотреть. И сам автомобиль, любой автосалон, если это в автосалоне происходит, предоставляет возможность осмотра автомобиля, то есть диагностики. То есть вы можете забрать, выехать, отъехать.
Дима, кстати, когда я однажды продавал автомобиль через салон, мне сказали, когда он был продан, что через 5 дней деньги, потому что купивший имеет возможность сдать автомобиль, если он обнаружил в нем дефекты. Это так?
Вы знаете, здесь скорее надо смотреть на закон о защите прав потребителей. Действительно, допустим, приобретая автомобиль, да, скажем, в автосалоне, сдать автомобиль обратно в какой-то кратчайший срок, и в случае, если на нем обнаружен неисправимый дефект, конечно же, возможно.
И это оговаривается у вас в договоре?
Да, само собой.
У нас есть звонок. Петр Константинович из Подмосковья. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Петр Константинович.
С праздником, во-первых, вас.
И вас.
Спасибо.
Медицинский, это немаловажно для автолюбителей.
Не дай бог нам такой праздник.
Да. Скажите, пожалуйста, порядок зачета старой автомашины при покупке новой, отечественной? Спасибо большое.
Значит, порядок, я думаю, ко мне вопрос, да, зачёта автомобиля следующий. Вам необходимо свой автомобиль, ну, здесь, возможно, давайте разделим сразу два варианта. Прежде всего, подъехать на автомобиле в автосалон, выбрать новый автомобиль. Далее, в зависимости от того, как удобнее, вы можете, данный автомобиль вам оценят, ваш автомобиль. Далее можем его снять с учета, то есть компания может за вас снять с учета автомобиль. Это можете сделать вы сами, то есть, допустим,
сэкономив таким образом около $100.
Опять же, смотря где, вот конкретно Ванкомафт на сегодняшний день снятие с учета автомобиля бесплатно. То есть вы можете приехать на автомобиль, просто его оставить, оплачивать только квитанции. Да? Значит, далее компания снимает автомобиль с учета, и, соответственно, стоимость автомобиля зачитывается в стоимости нового автомобиля. Далее есть возможность доплатить наличными разницу, есть возможность доплатить, пользуясь услугой кредита. Да? принципе, процедура элементарная, сложного абсолютно ничего нет. Подъезжаем, оцениваем, устраивает, соответственно, доплачиваем или берем.
Дима, кредит. Я хотел, чтобы вы рассказали еще об одной схеме, которую я слышал. Она довольно распространена. Салон продает автомобиль в кредит, новый. При условии, если ты берешь кредит в его партнерском банке, там очень много подводных камней.
Знаете, есть даже
автосалоны. То есть вас заставляют брать кредит именно в этом банке.
Даже существуют автосалоны, которые продают автомобили только в кредит. То есть только в кредит вообще. Здесь схема, да, она довольно-таки тоже известна. Автосалон зарабатывает деньги на чем? Он непосредственно имеет долю, скажем, с тем же самым банком и со страховой компанией.
Потом обнаруживается, что там такой дикий процент.
Проценты действительно дикие, там слов других нет. То есть изначально может быть объявлена, опять же, та же цифра, там 9-10%, которые в дальнейшем могут вылезти там во все 30-40.
Совет, Дима, внимательно читать все пункты договора, так?
Договор, или что-то еще? Договор. И опять же, здесь обращаем внимание, вот моя личная даже позиция, она будет звучать следующим образом. Если мы берем кредит, то берите в известном банке. Если вы приобретаете автомобиль, то обращайтесь в известные крупные автосалоны, которые гарантируют просто даже своим именем. Да? Там компания работает 15 лет, заниматься вот таким, такого рода мошенничествами, ну, конечно же, это не то.
Ну, а если все-таки вам хочется взять автомобиль в кредит вот там, в этом салоне, а он вас заставляет как бы брать кредит в каком-то определенном банке, лучше в такую схему не лезть, мне кажется.
Знаете, во всех автосалонах присутствуют консультанты по кредитованию, которые подробно рассказывают о всех программах, условиях, процентных ставках и так далее, так далее. Помимо этого, действительно, как вы правильно заметили, лучше всего взять договор гарантийный, кредитный договор и ознакомиться со всеми пунктами этого договора, где прописаны все процентные ставки и так далее, так далее.
Спасибо, Дим.
Вот хотелось бы теперь о продаже автомобиля поговорить. Рано или поздно наступает день, когда всякую машину приходится продавать. Первый вопрос. Как бы вы определили, что сигнализирует о наступлении такого момента?
Ой, много факторов. Не самое главное, что машина там начинает ломаться, как мы говорим, сыпаться. Да? Не всегда. Иногда просто у человека повышается уровень как бы материальный. Вот. Второе, он решил взять в кредит. Тоже сейчас распространено. Ну и просто, может быть, мы стремимся как бы к лучшему. То есть разные эти самые позывы.
Ну, здесь действительно можно, наверное, тоже разграничить там на 2-3 пункта. Первый, действительно, автомобиль может просто физически надоесть.
Да,
то есть просто надоел автомобиль, хочу новый автомобиль. Значит, надо менять. Действительно, сейчас есть все возможности для того, чтобы поменять автомобиль, даже там, скажем, небольшой какой-то стоимости на более дорогую и отечественную иномарку без проблем. Второй момент, действительно, то есть заканчивается гарантийный период, автомобиль приходится ремонтировать за свой счет, это бьет по карману, не всем это нужно. То есть, возможно, проще его продать и приобрести, опять же, новый автомобиль. Вот это основные такие моменты.
Можно я скажу, с чего надо начинать, Вероника? Вот если вы решили продать автомобиль, надо определить его стоимость. Да?
Юра, вы продолжите непременно. У нас есть звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте. Андрей.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Знаете, хотел бы задать вопрос такой. Хотел бы купить машину с правым рулем, да? Посоветуйте, какую, во всяком случае, какова ее будет стоимость, это где-то вот конец 90-х. Вот. И еще такой вопрос. Какова вообще дальнейшая судьба машин с правым рулем, их в России, какова их эксплуатация и все прочее, да, потому что были попытки запретить машины, езду на машинах с правым рулем.
Да, спасибо, Андрей. А почему вы именно с правым рулем хотите машину купить?
Ну, дело все в том, что изначально я нахожусь, как бы иду на поводу у того, что машины с правым рулем, особенно в Японии, это, в общем-то, долговечность и, прежде всего, качество сборки.
Ну, конечно, я бы не советовал, особенно если вы в Москве живете. Он не сказал бы?
Из Москвы, да.
Московский, вам будет трудно в потоке машин. Конечно, вы привыкнете, но все равно это лишние тысячи, ну, $2000. Вот. Что же, если уж вы так это прям нацелились без вариантов на правый руль, то зайдите в интернет, откройте поисковую систему, наберите праворульные автомобили, найдете кучу сайтов, и адресов, которые продают здесь, в Москве, праворульные автомобили, вы можете заказать его в Японии. Что сказать о качестве? Да, бытует мнение, что качество японских праворульных машин выше всего остального. И это мнение имеет под собой почву, имеет под собой основу, в общем-то. Но я бы не стал создавать опасность себе и другим.
Тоже хотел бы прокомментировать. Здесь солидарен полностью с Юрием. Действительно, мы экономим на покупке праворульного автомобиля 1500-2000 долларов. Очень подвергая, на самом деле, и, скажем так, риски, увеличиваем риски. Это довольно-таки опасный способ передвижения, все-таки, несмотря ни на что.
Привыкнуть,
но это действительно довольно-таки тяжело. И очень часто на трассе, действительно, выходя на обгон и так далее, очень много аварий именно с участием праворуких автомобилей. Поэтому здесь, я думаю, не стоит экономить. Качество, да, качество, я тоже, опять же, слышал это мнение, что качество довольно-таки высокое, но в то же самое время и леворульные автомобили японской сборки, по-моему, ни в чем не уступают.
Не хуже.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии Дмитрий Вознюк, директор автосалона «Инкумавто», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, наш постоянный эксперт. У нас есть звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые эксперты. А вот у меня такой вопрос. Вот каким образом можно вот легализовать или там когда пустили в дело машину, которую оставили на хранение там очень давно? Машина очень хорошая, потому что она в гараже стояла. Вот. Какая-то есть возможность или нет? Потому что, так сказать, там начисто пропал ее хозяин. Вот хотя бы, так сказать, узлы ее пустить, там это самое дело. Я бы, например, из нее трактор сделал.
А документы у вас есть на эту машину?
А в том-то и дело, что нету. Хозяин пропал с документами.
Ну, на запчасти только, да, вариант?
Нет, да, на самом деле без документации, тем более без владельца, легализовать автомобиль легально, да, соответственно, невозможно.
Невозможно. Но у нас в России все возможно. Вы намек мой поняли, да? Но я бы на вашем месте и распродал на запчасти.
Вот тут такое на пейджер сообщение пришло. Я не доверяю вашим заявлениям, господа. Вы нас уговариваете внимательно читать договоры и обращаться в надежные банки. Я должен быть сыщиком, прежде чем решиться иметь с вами дело, спрашивает Олег Борисович.
Ну, прежде чем не с нами иметь дело, мы, наоборот, вам помогли бы прочитать все это, и Дмитрий, и я. А, в общем, в России трудно жить спокойно, надо держать ухо востро.
Итак, мы говорили о продаже автомобиля, и вы, Юрий, хотели рассказать о том, как назначать цену, что при этом учитывать.
Да, вот человек решил продать машину, купить машину. Прежде всего, конечно, надо определить ее стоимость, да? Я советую, это не реклама, обязательно начать с сайта auto.ru. Там есть поддержанные, ну, там есть все, что нужно, там тысячи машин. Вы смотрите автомобиль своей марки, своего года выпуска, своего пробега, примерно видите примерную цену, можете скинуть с нее, так, я думаю, Дима, долларов 500-700 с того, что просят, да, со средней цены, и вы будете знать истинную стоимость своего автомобиля. Это уже большое дело. Второе, имейте в виду, что любой автомобиль, в том числе и отечественный, теряет в своей цене примерно 10% в год, да?
Новый автомобиль первый год теряет 20% от стоимости.
Новый 20%. Вот это, кстати, существенная поправка. Вот, тоже, но там кривая уже меняется, когда машине, да, 10 лет. Она не ноль стоит. А иномарки, они, конечно... Но в среднем, вот первые 5-6 лет эксплуатации, 10%. Ну вот, исходя из этой стоимости, вы уже дальше принимаете решение. То ли вам ехать на рынок, то все то, о чем мы сегодня говорим, да, то ли сдать ее в автосалон и так далее.
Да, здесь, конечно, надо еще учитывать состояние автомобиля.
Ну да, имеется в виду идеальное, да, так сказать, лакокрасочное покрытие, все.
Все правильно. То есть сравнивать даже на Автору можно найти автомобильный, ну, даже по картинке, да, изначально приближенный именно к состоянию вашего автомобиля. Потому что, ну, конечно, все мы сталкивались с тем, что автомобиль стоит, там, грубо говоря, 3000 долларов. Рядом тоже 3000 долларов, но по даже фотографии видно изначально, что это два разных автомобиля.
Да. Вот если продавать на рынке, то, наверное, одно серьезное неудобство, там нужно целыми днями сидеть у машины.
Да, да,
то есть приходится. Удобнее все-таки по объявлению, хотя это... Тоже хлопотно.
Ну, вообще, я вот сейчас, после последнего случая, мне кажется, лучше потратить время, раскидать объявления по всяким этим там изданиям, да, которые... Но сэкономить на этом деле там тысячонку, две. Тем, ну, я говорю для себя, потому что я все-таки в машинах разбираюсь.
Но здесь еще другой вопрос. Здесь даже непосредственно, если мы даем объявление, у нас идет большой поток звонков. А, допустим, необходимо постоянно встречаться с покупателем, выезжать, да, на автомобиле, да, показывать, тратить время свое. А покупатели, может быть, там в день там, по 3-4 человека, допустим, если автомобиль действительно,
да,
ликвиден,
хлопотно,
и цена хорошая. То есть это проблематично.
И Дима прав, когда он сказал, что это, конечно, это небезопасно, потому что идет передача большой суммы денег. денег из рук в руки. Тут уж решать каждому для себя.
Насколько я понимаю, довольно удобно продавать подержанный автомобиль по генеральной доверенности. Быстро, нехлопотно, можно управиться за час. Однако, конечно же, и тут есть свои подводные камни. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Вот уж я продал один автомобиль по генеральной доверенности, и через 7 лет мне позвонили из милиции. Я уже забыл об этом автомобиле, забыл нотариальную контору, где мне сказали, у вас есть такой-то автомобиль? Я говорю, вообще-то было. На нем было что-то, я не знаю, то ли сбили кого-то. Упаси бог, продавать — это мое мнение.
Полностью поддерживаю, тоже имел такой плачевный опыт, когда был продан автомобиль по генеральной доверенности, в дальнейшем у следующего владельца он через какой-то промежуток времени был угнан, и налог даже по сегодняшний день оплачиваю я, потому что просто физически нет возможности, кстати, времени ехать в другой
налог
город.
Приходится налоги каждый год.
Да, даже если автомобиль не угнан, то все равно владелец может не платить, новый владелец
может не
его.
Может снять автомобиль.
И налоги приходят на имя старого,
конечно,
владельца, на которого зарегистрирована машина. Как готовить машину к продаже, вы посоветовали, Юрий?
О, здесь есть один момент, кстати. Дим, можно я первый отвечу?
Конечно.
Есть вообще умельцы, которые, вкладывая сотни долларов в автомобиль секонд-хенд, ну, сотню, вторую, не больше, получают тысячи. Знаете, на чем?
На чем?
А вот поднимаешь капот, и все новое. Трубочки, хомутики, там, ну, все. Заменить недорого стоит, да, а у человека ощущение совершенно нового автомобиля. Надо на это обязательно, мне кажется, обращать внимание, и я с этим сталкивался. Может быть, Дима по этому поводу еще что-то расскажет.
Большинство людей действительно приобретает автомобиль на основании первого, что производит впечатление, это внешний вид. То есть первично, как,
конечно,
мы видим автомобиль, так мы к нему в дальнейшем и относимся. И действительно, если как следует помыть там подкапотное пространство, помыть двигатель, отполировать кузов, да, поменять там те же самые, да, патрубки, еще что-то, то создается ощущение нового автомобиля. Фактически же вы действительно можете приобрести автомобиль довольно-таки, мягко говоря, уставший.
Чтобы этого не сделать, нужно, конечно, любой автомобиль загонять на диагностику и смотреть его технические параметры, компрессию цилиндров, износ и так далее, агрегатов.
Диагностика обязательно. Здесь действительно вы можете действительно потратить $100, да, там, грубо говоря, за диагностику, но сэкономить действительно тысячи в дальнейшем.
Да, совершенно.
Если брать психологический аспект проблем при продаже автомобиля, как себя вести, чтобы продать автомобиль за достойную сумму? В частности, покупатели часто спрашивают, например, почему вы продаете машину. Вот как тут правильно отвечать, чтобы и не солгать, и в то же время, чтобы не навредить самому себе, чтобы цену не опустить?
Здесь, наверное, мне придется отвечать на вопрос, а Диме меня опровергать, да? Ну, вы знаете, я, например, когда продаешь машину, конечно, причины всегда есть, да? Никогда не скажут, что автомобиль, да вы знаете, он плохой, он сыпется, он,
ну,
мне,
да,
не нравится. Вот. Ну, мне не приходилось врать, потому что я каждый раз покупал новый автомобиль, или мне там иногда и дарили даже. И я говорил всегда, что если бы не это, я бы свой автомобиль этот никогда не продал. Но, честно говоря, причина, конечно, нужна. И не то, что я уезжаю срочно в загранкомандировку, а вы знаете, мы с женой решили купить джип. Или там мы с женой решили взять машину в кредит. Ну, у людей, тем более вот в крупных городах, все-таки есть такая возможность. Дима, может, у тебя советы есть?
Нет, я считаю, что абсолютно нет никаких сложностей с этим. Основной момент – это говорить действительно правду. То есть зачем? Если мы продаем автомобиль по его реальной цене, если мы не пытаемся, да, там, заработать лишнего, то есть вот есть реальная оценочная стоимость. И скрывать нам, само собой, нечего. То есть вот товар, вот его стоимость.
Надоела машина, можно так сказать? Дим?
Ну, сказать можно все что угодно, действительно. Можно сказать, что и надоел автомобиль. Само собой, я говорю, мы представляем товар, которому соответствует стоимость. Поэтому что-то здесь искать какой-то повод, я думаю, даже излишне.
Да, я согласен, Дима прав. Если мы продаем по реальной стоимости, то что-то особенное.
Юр, вот вы много бывали за рубежом. Вот в западных странах, в Европе, в США, при покупке-продаже автомобиля, какая специфика, что там учитывается, как там все это происходит?
Ой, вот я и сейчас недавно вернулся. Едешь, площадки. А в Штатах, кстати, очень много автомобилей вдоль дороги стоит. И на них такая смешная цена.
Да, я тоже видел.
Вы знаете,
это недавно.
Ну, смешная. Просто в Америке машина уже там 3-4
лет. 2000 долларов там, если,
да,
полторы.
Да, смотришь и мороз по коже, думаешь, господи, ну как бы вот был бы пароход, да, сейчас бы погрузил, привез. Там какая специфика? Ну, там у народа, конечно, более стабильный и высокий доход, а потом сплошь продажа машин в кредит. Вот. Я думаю, у них избавиться от машины, потому что у них же очень дорогая утилизация еще автомобилей. Ему иногда выгоднее машину продать, чем ее утилизировать, в той же Германии, например. Вот, поэтому вот, нам бы их заботы.
Дмитрий, у вас какие-то наблюдения есть по этому поводу?
Согласен, нет, полностью согласен. Действительно, цена в западных, более развитых, да, на данный момент на автомобильном рынке странах довольно-таки быстро падает на автомобили. Действительно, здесь уже задача продать скорее, продать автомобиль, дабы не утилизировать его и так далее.
У нас остается буквально 2 минуты. Может быть, какие-то еще советы нашим слушателям, которые захотят продать или купить автомобиль?
Да, Вероника, я бы посоветовал, вот сейчас у нас середина года практически, да, если кто-то хочет продать автомобиль или купить, то вот сейчас самое время, потому что где-то в ноябре начнется спад продаж, зимой тоже, вот Дима не даст соврать, и потом, если, например, продавать машину осенью, то, ну, вероятность продажи меньше, и где-то на следующий год она уже будет на год старше, это тоже надо иметь в виду, цена на нее упадет.
Я, в свою очередь, вот контекст нашего с вами сегодняшней беседы, нашего диалога, хотел подвести такой мини-итог определенный. То есть, действительно, в виде совета, это прежде всего, ну, конечно, надо быть бдительными, да, обращайтесь действительно в официальные компании, в официальные банки, не реагируйте на заниженные стоимости, на всякие, ну, такие довольно-таки смешные, на самом деле, предложения, там, в виде нулевых процентов и так далее, так далее, так далее.
И не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в Москве.
То есть, это четко уже показатель того, что туда не надо обращаться, да, 0%.
Знаете, если вот, например, там, опять же, мы говорим там 0% и там без первоначального взноса, там, к примеру, или еще что-то, ну, существуют различные всякие махинации.
Да,
там,
кстати,
уловки,
у нас
так.
Есть еще полминутки, да? Есть очень серьезные махинации, например, машина без денег, то есть в кредит, без первоначального взноса, без ничего. В общем, я знаю такую информацию, что люди берут все, вот идет бомж, да, у него есть паспорт, он может взять автомобиль, он берет автомобиль, а что? А потом у него отбирают квартиру. Вот и все. Есть такие схемы.
Просто, да. На самом деле, надо быть более внимательными и обращаться в более крупные организации, компании.
Большое спасибо, господа. Программа наша подходит к концу. На прощание наша традиционная рубрика «Автобайки». Своей историей делится имиджмейкер, политтехнолог Ольга Васильева.
Лет 13 назад мы покупали первую машину. Это была вишневая девятка. Это было очень круто. Мы очень радовались с мужем. Пригнали ее домой. Через несколько дней днем заехали домой. Около подъезда поставили машину и вышли вместе с дочкой. И пока я отвернулась, и мы разговаривали с мужем где-то за несколько метров от машины, я поворачиваюсь и вижу очаровательную картину. Моя дочка остреньким камушком рисует на капоте цветочки, такие вот конкретные цветочки с листочками, лепесточками. Я говорю: солнышко, что ж ты делаешь? Она говорит: я хочу, чтобы машинка была красивенькая. Вот такая красивенькая машинка и ездила у меня 2-3 месяца, пока мы не отдали ее в шлифовку. Но несмотря ни на что, мы эту машинку с этими цветочками очень любили, потому что для нас это была первая машинка, очень важная, и это было большое достижение. И песня «Моя вишневая девятка» у нас звучала в машине часто.
Вот, оказывается, и так бывает. Это рассказывала имиджмейкер, политтехнолог Ольга Васильева. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Дмитрий Вознюк, директор московского автосалона «Инкомавто», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Продюсер передачи Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».